как-то, по-моему, это был 88-й год, приехал, нет, наверное, попозже, 89-й, я думаю, приехал в Москву из Вашингтона священник Виктор Потапов. Приехал как корреспондент «Голоса Америки», шум в Европе, шум в Соединенных Штатах. Оказалось, что в России есть один священник, самый старый политический заключенный. Первый раз, кажется, о нем появилась статья в Германии, а потом перепечатали и в Великобритании, в Италии, в Соединенных Штатах. Оказалось, что он сидит еще со времен амнистии, которая была после смерти Сталина. По-моему, она называется «Ворошиловская амнистия». Один англиканский священник, Дик Роджерс, в одном из соборов Англии построил железную клетку, сам в ней устроился, приковал себя цепью к этой клетке, ну и всем рассказывает об этом священнике, который столько лет сидит в концлагере. К Дику Роджерсу пришел посол Советского Союза, если не ошибаюсь, его фамилия была Воронцов, беседует с Диком. «Ты чего сидишь?» «Да вот так и так». Воронцов говорит: «Мы этого человека выпустим, вылезая из клетки». Позвали репортеров. Воронцов все это в присутствии газетчиков, телевизионщиков повторил. Дик действительно из клетки вылез, клетку разобрали. Прилетел Дик сюда, в Советский Союз. Этого человека выпустили. Зовут его Василием, а фамилия, я не помню, то ли Шибаев, то ли Шибанов. А Александр Огородников, который сам несколько лет сидел, устроил на одной из московских квартир пресс-конференцию. Отец Виктор Потапов просит меня отвезти его туда, он корреспондент «Голоса Америки». К нам пристроилась какая-то испанская телевизионная компания. Вот мы едем туда, а мы сильно опоздали. Конференция уже практически закончилась. Отец Виктор профессионально быстро разматывает провода, ставит диктофон и какие-то киноаппараты. То же самое женщина эта из Испании. Василий будет повторять пресс-конференцию. Он проговорил минут 10. Я обращаюсь к отцу Виктору, говорю: «Да нет, отец Виктор, это не священник. Послушайте его внимательно». Отец Виктор рассердился даже: «Отец Георгий, не мешайте, ведь каждый звук здесь записывается, и вы попадаете в кадр». Я говорю: «Отец Виктор, это не священник, послушайте его, послушайте, как он говорит». Ну, отец Виктор согласился. Я говорю: «Василий, тропарь Рождеству Богородицы, помнишь? Давай споем тропарь». Я, говорит, этого не знаю. «Ну, хорошо, Благовещение. Тропарь, помнишь? Рождество Христово, Рождество Твое, Христе Боже наш, помнишь?» Он что-то мычит. «Символ веры, верую во единого Бога, сможешь прочитать?» «Смогу». Читает, в первой половине сделал 5 или 6 ошибок. Я говорю: «Ну вот видите, отец Виктор, ну какой же это священник?» Отец Виктор выключил свою аппаратуру, начинаем с Василием беседовать. Дик Роджерс тут же присутствует, В конце концов выясняется, что во время Ворошиловской амнистии этот Вася написал Клименту Ефремовичу Ворошилову письмо, в котором сообщал ему, доводил до его сведения, что если его выпустят, то он все равно на этих пузатых эксплуататоров работать не будет. Ну, еще что-то такого рода. Васю выпустили вскоре за очередное такое письмо, посадили. Каждый раз, когда кончался его срок, он писал то ли в президиум Верховного Совета, то ли какому-нибудь премьер-министру Косыгину или еще кому-то, что они все пузатые дармоеды, а он, Вася, на них работать никогда не будет. Так он досидел до 70 какого-то или 80 какого-то года. В очередном лагере когда-то стоял у нары, или где он там, возле кровати своей, что ли, молился. Какой-то человек услышал, по-моему, это даже было на пересылке, какой-то человек с ним познакомился, поговорил, потом этого человека выпустили, он уехал в Германию, и среди прочих рассказов о том, как он сидел и с кем в концлагерях или в тюрьмах встречался, рассказал, что вот был такой человек, который, наверное, священник, потому что стоял, держался рукой за нары и совершал богослужение. Я уговорил отца Виктора, уговорил Дика Роджерса, что нужно максимально широко это рассказать. Уже поздний вечер, и завтра во всех агентствах Европы, Америки появятся материалы этого интервью Васиного. Взяли машину. В общем, объехали 3-4 корреспондентских пункта вместе с Васей. Вася везде рассказывал, ему задавали вопросы, я переводил. Большинство этих корреспондентов, агентств пообещали, что завтра ничего не появится. И действительно, на следующий день, только где-то в каких-то 2-3 малотиражных газетках появились эти интервью. У меня есть фотографии, я могу даже когда-то их показать, если, может быть, мы стоим с Диком Роджерсом и с Васей во дворе этого московского дома. Я Дику говорю, вот смотри, все-таки нельзя быть таким легковерным. Мне говорит, почему же? Если мы освободили из тюрьмы или из концлагеря человека, который не священник, а просто человек, тем более человек верующий, это доброе дело. Я договорился, его берут в монастырь Джорданвиль под Нью-Йорком. Он там будет жить, правда. Люди думали, что он иеромонах или игумен, но его возьмут просто как послушника туда. Будет трудником. Когда-то я тоже оказался в Джорданвилле, как раз пора заготовки сена, сенокос. Это очень большая, тяжелая работа. Идем мы с Глебом Якуниным по этому монастырю. На скамеечке лежит человек. Лицо закрыл то ли газетой, то ли журналом. Я говорю, Глеб, гляди, это ведь Вася. Потрогали его. То ли за ботинок, то ли за ногу. Вась, он газетку эту снимает. Я говорю, сейчас ведь сенокос. Смотри, люди делом заняты. Ты-то чего не работаешь? И слово в слово ту же самую формулу. Да чтоб я на них, пузатых. Да ты посмотри, все они бездельники. Они тут ничего не делают, а жрут. Посмотри на них. Да я на них пузатых никогда в жизни работать не буду. Пошел я к игумену монастыря, архиепископу Лавру. Так и так, ваше высокопреосвященство. Он говорит, так он мне уже раз пять все это рассказывал. Никогда ничего не делает. Но, ну, не делает и не делает. Мы здесь кормим постоянно десятки бедных, голодных бездельников и белых, и негров. Но он нас не объест. Ничего. Пусть живет до конца своей жизни. А Дик Роджерс довольно долго помогал Александру Огородникову. Как-то у нас в газете в какой-то был большой фельетон, как Дик привез оборудование для типографии, но на таможне эти станки, это оборудование не пропустили. И года через 2-3 я Дика так из вида потерял. Вообще он по первому образованию врач и очень хороший, успешный был врач в Великобритании. Такой, по-моему, очень хороший человек. Я жалею, что не сохранил с ним связь. Я думаю, что вот нам сегодня не хватает такого видения, такого мышления, как у архиепископа Лавра. Да мы, наверное, недостаточно занимаемся благотворительностью. У нас благотворительность очень выборочная. Вот ездили мы сегодня в Новобелый Камень, где мы строим храм. По дороге одинокий дом. Там была деревня, деревня вымерла. Стоит дом, рядом с домом вагончик. Гриш спрашивает, это что здесь такое? Я говорю, бомжатник. Действительно, дом, в котором живут бомжи. Общество в Костроме от нашего прихода Карабановского. Общество это называется так же, как наш Карабановский храм или приход. Воскресенье. Когда у нас есть деньги, когда есть продукты или одежда, мы в это общество передаем. Им очень хорошо помогают разные подмосковные, я не знаю, как их назвать, организации, что ли, фермеры. И если у фермеров избыток каких-то фруктов, овощей, они звонят из этого воскресенья. Обычно руководитель такой Александр со своим помощником, водителем, туда едут, дают крупу, масло в московских каких-то базах, магазинах. Довольно много одежды привозят. Но вот однажды мы обратились к епископу, который возглавляет отдел благотворительности. Я вместе с этим епископом учился в семинарии. Хорошо его знаю. Он спрашивает, церковная благотворительная организация. Мы говорим, да нет, не церковная. Воскресенье, воскресенье, но сказать, что она церковная, невозможно. Не церковным мы не помогаем. Патриарх не благословил. Я не знаю, если я думаю о Евангелии, то Христос помогал всем. Женщина Хананеенка просит его, дочь моя, зло беснуется. Правда, сначала Христос говорит, что не добро взять хлеб у детей и бросить псам. На что женщина отвечает, да, Господи, но и псы едят крошки, которые падают со столов у детей. На что Христос говорит: и в Израиле я не видел такой веры. И исцеляет дочь этой хананеенки. Хотя для иудеев хананеи были презренным народом. Они приносили человеческие жертвы. К Христу обращается офицер оккупационных войск, римский офицер, говорит, что болен солдат его армии, и Христос этого солдата исцеляет, хотя, может быть, через несколько лет этот офицер, этот солдат будут в войске Тита Веспасиана, будет разрушать Иерусалимский храм. Казалось бы, парадокс. Зачем исцелять солдата оккупационной армии? Хороший он офицер или плохой? Ну, вот Христос поступал так. Я думаю, что это заповедано нам — творить добро всем людям без исключения, не только своим единоверцам. Может быть, немножко другая тема – это первая поездка за границу. Как-то я в Москве познакомился с группой норвежцев, которые привезли в Россию толковые Библии. 2 или 3 дня с ними в Москве работал. Мы ездили в разные организации, переводил. И в 1988 году на Филиппинах была конференция, которую назвали «Лозанна-2». Нас туда пригласили. Пригласили меня, пригласили священника Глеба Якунина. По-моему, из Русской Православной Церкви больше никого. Пригласили большую группу баптистов, пятидесятников. Я получил приглашение, иду к епископу. У нас тогда правящим архиереем был архиепископ Иов из отдела внешних церковных сношений. Благословите, владыка, вот пригласили. Он не сказал ни да, ни нет, оставьте прошение. Поехал в Москву. Через неделю вернулся, говорит: нет, так как Русская Православная Церковь на конференцию не приглашена, вы не можете быть полномочным представителем нашей церкви. Отдел внешних церковных сношений не благословляет эту поездку. Я говорил с председателем ВЦС. Ну, нет, так нет. Но архиепископ Иов говорит: но я бы очень хотел, отец Георгий, чтобы вы поехали. Мне лично очень интересно, что там будет. Надеюсь, когда вы вернетесь, вы подробно расскажете, как проходила эта конференция. Ну, я говорю, что без вашего благословения я поехать не могу, потому что мне не выдадут зарубежный паспорт. А постарайтесь, чтобы вас кто-то пригласил в гости. Получите гостевую визу и поезжайте. Но у меня ни брата, ни свата на Филиппинах нет. Гостевую визу мне никто не даст. Ну, подумайте, отец Георгий, постарайтесь. Позвонил Глебу Якунину в Москву. Глеб Якунин подсуетился. Пригласили нас обоих в Италию. Ну, из Италии на Филиппины улететь легче, чем из Советского Союза. Иду в Авир. Он тогда помещался на улице Симоновского, там же, где у нас здание КГБ, на первом этаже. Беседую с тетей, капитаном. Она спрашивает: кто вас приглашает? дальний родственник. А род его занятий, чем он занимается? Журналист. А сколько ему лет? Тетя улыбается, явно понимая, что я лгу. Поговорили. Через несколько дней вызывают меня опять, дают зарубежный паспорт. Тетя держит, положила на стол. И говорит, что она со мной проведет инструктаж, беседу, что я могу и чего я не имею права делать за рубежом. Дает мне брошюрку, в которой написано, что я не имею права ехать в какую-то третью страну, только в ту, которая указана в паспорте, в визе, то есть только Италия. Я не имею права давать какие-то интервью, участвовать в конференциях, в круглых столах, в митингах. Категорически запрещено. Если, объясняет мне тетя, я еду в поезде или плыву на пароходе, и меня поселяют в каюту с лицом другого пола, я должен протестовать, потому что велика вероятность, что будет провокация. Я спрашиваю, если с лицом того же пола, разве провокации не может быть? А вы читайте, вы слушайте. За любую провокацию вы будете нести ответственность лично, персонально. Вы можете дать мне эту брошюрку? Нет, она для служебного пользования. А я могу составить конспект вот здесь, в вашем присутствии? Нет, не можете. Брошюра для служебного пользования. Получили мы, Глеб, в Москве, я здесь, визы. Нужно было тогда внутренний паспорт сдать, а тебе взамен дают паспорт для поездки за рубеж. Это сегодня можно пойти в любой обменный пункт и обменять рубли на доллары или на евро. Тогда в Москве было 2 или 3, по-моему, банка всего, которые меняли. Ты предъявляешь паспорт с визой, и тебе дают определенное количество валюты той страны, куда ты летишь. Италия, значит, итальянские лиры, очередь на 3 или 4 суток. Очередь стоит и ночью, отмечаются. У нас банк был на Петроградском шоссе, сравнительно недалеко от Белорусского вокзала. Постояли мы там 3-4 часа. Подходит милиционер, говорит: «Батюшка, я не могу себе позволить, чтобы вы стояли в такой очереди». Немножко поговорили. Подошел, поговорил с теми, 50-60 людей, которые стояли в голове очереди. Они говорят: ну, конечно, священник, конечно, мы все с удовольствием пропустим. Глеб был в цивильной одежде, ну, пропустили нас обоих. Обменяли мы какое-то очень небольшое количество рублей на лиры, но купили билет в Италию на наш советский самолет, чтобы валюту не тратить. Прилетели в Италию в воскресенье, нас никто не встречает. Встречать будут завтра. Что делать? Оставили багаж на аэродроме, доехали до терминала, так называемого, до железнодорожного вокзала. Ну а что делать дальше? Я говорю: Глеб, я знаю, как пройти в Ватикан. Пойдем. Пошли, дошли. В воскресенье стоит охрана, швейцарские гвардейцы. Естественно, по-русски ни один ни слова. Но я по-английски поговорил. Вызвали офицера. Офицер говорит: нет, вас сегодня в Ватикане никто принимать не будет. Ни о каких конференциях мы ничего не знаем. Идите в гостиницу и живите до завтра. А в какую гостиницу? За сутки мы в гостинице потратим половину нашей валюты. Я говорю: Глеб, пойдем в Русикум. В Русикуме нам помогут. Спросили у офицера, где Русикум? Недалеко от терминала, то есть противоположный конец Рима. Чтобы не тратить валюту, мы топали до Ватикана пешком. Лето, жара. Я и в подряснике, и в рясе. Подрясник шерстяной, ряса шерстяная. Пешочком обратно, опять через весь Рим. Пришли в Русикум, стучим. Кто-то явно из окна смотрит, звоним, там звонок, но никакой реакции. Простояли полчаса, никто нам не пускает, не открывает, не спрашивает, кто мы такие. Я говорю: Глеб, по дороге сюда я видел полицейский участок, пойдем туда. Пришли, очень нам обрадовался полицейский офицер. Robbed. Robbed. Я говорю: да нет, не robbed, не ограблены, никто у нас ничего не крал. А вот нам нужно. Офицер потерял к нам всякий интерес. Чего я ему не говорил, по-моему, он по-английски знал только одно-два слова, в том числе ограбление. Чего делать? Простояли мы полчаса, минут 40, а идет доминиканский монах, веревкой подпоясанный. Я к нему. Он здесь же, в этом полицейском участке, быстренько позвонил в тот же Русикум. Оттуда пришел мой хороший знакомый, профессор Русикума. Усадил нас в метро и отвез опять в Ватикан. Потому что гостиница была забронирована для участников этой конференции буквально под стенами Ватикана. Я, по-моему, никогда в жизни не испытывал жажду, как в тот день. Целый день ходили-ходили и ни глотка воды. Прибежал Александр Гинзбург, который тоже был участником конференции, жил тогда в Париже. Я бы, наверное, без Александра выпил Кока-Колу во всех номерах, которые были забронированы для участников конференции. Александр говорит: да зачем? Маленькая бутылочка, она стоит баснословных денег. Пойдем вниз. Точно та же Кока, но двухлитровая бутылка стоит ровно столько, сколько здесь эти 300 грамм. День-два конференция. Надо получать визу на Филиппины. Пошли мы в филиппинское посольство. Опять, конечно, не поехали, а пошли. Поговорили с консулом. Оставьте заявление. Через день, через два опять филиппинское посольство. Пока из Манилы никаких ответов, никаких сообщений нет. Еще день-два. На Филиппинах уже завтра начинается конференция, а визы нет. К счастью, в Рим прилетела или приехала редактор «Русской мысли» Иловайская. Я говорю: вот так и так, Ирина Алексеевна, вот визу не дают. Позвонила она на Филиппины, а там уже прилетели норвежцы, которые договорились, чтобы мы получили вызов. Этот норвежец, такой Йоханнес Оствайт, когда-то был хорошо знаком с норвежским министром иностранных дел. Он с Филиппин звонит своему приятелю, этому норвежскому министру. Норвежский министр звонит на Филиппины в Министерство иностранных дел. На следующий день мы получаем визы. Я говорю консулу или послу: ну почему же вы морочили нам голову больше недели? Мы каждый раз ходили сюда. Он говорит: у нас на Филиппинах хватает своих коммунистов. Зачем я буду давать визы еще каким-то коммунистам из Советского Союза? Я говорю: да какие мы коммунисты? Мы оба в рясах. Неужели ты не понимаешь? И я, говорит, сам католик. И я хорошо знаю, кто такие католические священники. Из них половина коммунистов, особенно вот там, в Латинской Америке. Он в рясе якобы священник, а сам бегает по Боливии или по какой-то другой стране с автоматом, участвует в террористических актах. Тем более вы в Советском Союзе, вы или шпионы, или террористы. Мне был звонок из Министерства иностранных дел, а то бы я вам никогда в жизни визы не дал. Улетели мы на Филиппины. Там в это время действительно свирепствуют террористы. И в первый же день нас предупредили: если слышите крики, выстрелы, ни в коем случае ничего не делать. Лечь на пол в гостинице и ждать, пока придут полицейские. Дверь лучше запереть. Вы поймете, что это полицейские. Они себя ведут все-таки не так, как террористы. Мы никогда ни секунды не ходили по улицам Манилы. Во двор гостиницы въезжает автобус. Входим в автобус, садимся, там кондиционеры. Автобус въезжает во двор гостиницы, ворота закрываются. То есть гостиница и то здание, где проходила конференция, никогда на улице, и все очень строго охраняется полицейскими. Ну, закончилась конференция, пока она шла. Мы договорились, получили визы в Соединенные Штаты. Виталии 5-6, не меньше, дали каких-то пресс-конференций, интервью для итальянских журналов, газет. Интервью на Филиппинах, опять не одно. Полетели в Соединенные Штаты, в Сан-Франциско. Там несколько дней прожили, что-то, опять же, с кем-то беседовали. Газеты в Сан-Франциско наши какие-то рассказы печатали. Полетели к отцу Виктору Потапову. А на Филиппинах нам оплатили пролет от Москвы до Манилы и от Манилы до Москвы. Полет Рим-Манила нам оплатила Иловайская. Еще какие-то деньги дала, потому что это был мой гонорар за статьи, которые печатали в «Русской мысли». На Филиппинах получили деньги, полетели в Штаты, в Сан-Франциско. Был человек, который печатал материалы Глеба Якунина до того, как он был осужден, до того, как его посадили в тюрьму. Получил, по-моему, 3 или 4 тысячи долларов. Чувствовал себя Ротшильдом. Полетели в Вашингтон к отцу Виктору Потапову. Виктор Потапов посадил нас в машину. Из его женой Марией Родзянко поехали в Нью-Йорк, в Джордан-Виль. Тут-то мы с Васей в Джордан-Вилле и встретились. Нас везде очень хорошо принимали, но довольно типичный такой случай. Это в Джордан-Вилле архиепископ Лавр собрал братью, и нам задают вопросы, мы отвечаем. Беседовали, наверное, часа три. Наконец, архиепископ Лавр благословляет всем идти на ужин. Какой-то монах принес нам еду, мы поели. Потом, когда помолились, встали из-за стола. Этот монах по-русски совсем не говорит, англоязычный. Обращается ко мне в раздумье, говорит, не знаю, что делать с вашими тарелками. То ли отнести на кухню, чтобы их помыли, то ли, наверное, надо их разбить. Ведь вы из Советского Союза, вы эти тарелки опоганили. Не собаку же мне кормить из этих тарелок. Наверное, все-таки разбить надо. Пошли мы в эти кельи, куда нас направил архиепископ. По дороге подходит ко мне какой-то иеромонах. Говорит, вот я внимательно вас слушал, когда вы отвечали на наши вопросы. Вот да, у меня тут чуть больше $1000. Это все, что у меня есть. Я думаю, что я должен вам эти деньги отдать, чтобы они пошли на какие-то добрые дела в России. Мы ведь здесь живем только мечтой о том, что когда-то мы вернемся на родину, когда-то мы будем единой церковью, когда-то мы сможем стоять у одного престола. Вот вам, отец Георгий, эти деньги. Делайте с ними что хотите. Можете потратить на какую-то церковь. Вы говорили, что вы восстанавливаете храм. Можете просто раздать бедным людям. Дело целиком ваше. Извиняюсь, что у меня нет больше. Это все, что у меня есть. И вот так, по-моему, было в Штатах практически везде. В каких-то храмах, когда мы беседовали с священниками, а мы беседовали, наверное, в 10-15 храмах, или абсолютное неприятие, чуть ли не мыть ручки двери, за которые взялись вот эти поганые священники, и бить посуду, из которой ели. Или действительно любовь от всей души и от всего сердца. Мне тогда пришлось тоже беседовать в детском лагере с орюровцами, так называемая организация российских юных разведчиков. Летний лагерь для русскоязычной молодежи в Соединенных Штатах. Я орюровцев зову, говорю, что вот вам будут рады в России. Они мне очень долго не верили. Говорю, как-то так? Кто нас в Россию пустит? Да нас тут же на границе арестуют. Они же знают наши активные антисоветские взгляды. Я говорю, ну все, ребят, больше не арестовывают. Не может быть. Вы нас заманиваете в Советский Союз. Но потом все-таки приехали сначала на разведку, а потом и лагерь устроили. И здесь у нас в Костромской области и в Черноголовке И так организовалась скаутская, хотя они не употребляют слово «скаут», а именно «Орюр», российские юные разведчики. И до сих пор у нас в Костроме большая, довольно многочисленная группа орюровцев. Вот они с тех пор здесь существуют.